В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и у микрофона действительно Сергей Худеев. Передача «Христианство. Трудные вопросы». И, конечно, первое, что я вам хочу сказать, Христос воскрес. Передача предназначена для того, чтобы вы могли нам задать любые вопросы, в том числе сложные, трудные, какие угодно. Их можно задать по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, Viber и WhatsApp 8 977 850 0996, 8 877 850 0996. Также с большим удобством можно присылать нам сообщение с сайта Teos.fm. И можно также писать нам комментарии в трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Я их должен увидеть у себя на мониторе. Иисус в Евангелии проповедует любовь, открытость и терпимость. Он принимает всех. Почему церковь выстраивает различные барьеры? Знаете, ну надо... Я надеюсь, вы уточните, что вы понимаете под барьерами, которые выстраивает церковь. Но Христос принимает всех, абсолютно всех, в случаях покаяния и веры, понимаете? Если мы открываем Евангелие, то Христос ставит людей перед выбором. Вы или верите в Него или нет, вы или следуете за Ним или нет. Вы либо признаете Его Господом, либо нет. И этот выбор ставит человека по ту или другую сторону. Любой человек может прийти ко Христу, абсолютно любой, любого происхождения, там, любой национальности, с любым жизненным опытом, с любыми грехами, которые он наворотил в прошлом, он может прийти, получить прощение и новую жизнь, но для этого нужно этот выбор совершить, нужно прийти. Понимаете, я часто сталкиваюсь с тем, что люди хотят не прийти, но в то же время быть принятыми, но так не получится. Понимаете, если меня позвали на пир, то я должен прийти на этот пир, чтобы его вкусить. А если я не приду, то не вкушу, соответственно. И это не вопрос того, что меня не примут, это вопрос того, что я не пришел. Станислав, добрый день. Если Иисус тот самый Мессия, почему он не сделал так, чтобы все поверили? Разве пророки предсказывали не одно пришествие Мессии? У Бога что, поменялись планы? Потому что, понимаете... Сделать так, чтобы все поверили, каким образом? Цель вообще Бога в нашем спасении — привести нас к личным отношениям с Ним, сделать нас членами Его семьи. И поверить — это значит не просто признать, что есть Бог, или признать, что Иисус — Мессия. В этом отношении бесы веруют и трепещут. Им это гораздо отчетливее открыто, чем нам. Поверить — значит... вступить в этот союз, значит, довериться Богу, значит, стать членом Его семьи. Библия приводит сравнение с браком. Вот представьте себе там девушку, и ее любит молодой человек, который будет ей лучшим мужем там на свете. Почему он так не сделает, чтобы она точно вышла за него замуж? Потому что у нее свободная воля. Любовь не принуждает. Вот Бог, он никого не принуждает. И Христос дает нам возможность уверовать в то, что Он Мессия, но не принуждает нас к этому. Что касается, пророки предсказывали не одно пришествие Мессии, да не одно. Пророки предсказывали два прихода Мессии, мы читаем, есть как бы две группы пророчеств. В одной группе пророчеств мы читаем о царствующем Мессии, который приходит, устанавливает мессианское царство. А в другой группе пророчеств мы читаем о страдающем Мессии, который изъязвлен за грехи наши, мучим за беззаконие наши. И речь здесь идет, очевидно, о двух разных пришествиях, и с самого начала в истории Церкви это и воспринималось как повествование о двух разных пришествиях. Уточнение к предыдущему вопросу. Я о том, что церковь требует строго следовать ее предписаниям и догматам. Если ты не вписываешься в них, тебя не примут. Да, конечно. Так, понимаете, Иисус, если мы открываем Евангелие, он же тоже требует. И он требует в очень однозначных выражениях. Если вы не уверуете, что это я, вы умрете во грехах ваших. И вера в то, что Иисус есть Христос, она обладает определенным содержанием. Если я принимаю эту веру, я оказываюсь внутри. Но если отказываюсь войти, ну, значит, отказываюсь, понимаете? Любые реальные отношения, они предполагают, что я делаю какой-то выбор, и что я от чего-то отказываюсь, и что я оставляю что-то за бортом, понимаете? Но как человек, который вступает в брак с определенной женщиной, он от всех остальных женщин отказывается. Он их исключает. Любой вот акт избрания, что если ты обратился ко Христу, ты что-то в своей жизни меняешь. Меняешь очень глубоко, меняешь очень сильно. Я читал книгу, в которой говорится, что непорочное зачатие — это отражение языческих мифов о богах, которые входили к смертным женщинам. Что бы вы на это возразили? Но то, что совершенно другой контекст. И в языческом мировосприятии боги входят к женщинам. Понимаете, боги, они гораздо более антропоморфные. Они просто вступают в браки с земными женщинами, и цари, короли, там какие-то выдающиеся лица, они себе приписывают такое вот полубожественное происхождение, что я крут, у меня есть мушка божественной крови. Весть о непорочном зачатии, она раздается не в языческом, а в иудейском контексте. Для иудеев, для иудейских представлений это все абсолютно чуждо. И еще один важный момент — это то, что сами язычники воспринимали это возвещение с, ну, скажем так, без всякого энтузиазма. Если кто-то пытался подыграть язычникам, то ему это явно не удалось, потому что язычники не сказали: «О, ну вот это все нормально, да, конечно, так Мессия и должен рождаться». Наоборот, у язычников это вызвало неприятие, это вызвало насмешки. Вообще, в отношении непорочного зачатия я тут вспоминаю так называемый критерий неудобства. То есть церковь не стала бы придумывать то, что мешало бы ей проповедовать, то, что вызывало бы противление, неприязнь, то, что было бы неудобно. И вот с точки зрения проповеди выдумывать непорочное зачатие неудобно, незачем. Это не помогает ни в языческой, ни в иудейской среде. Пророчества, они намекают на непорочное рождение Мессии, но они не говорят этого прямо, только задним числом это можно понять. То есть они не требуют, чтобы у Мессии непременно не было земного отца. И поэтому единственная причина, по которой церковь проповедует, что Иисус родился от девы, ну, потому что так оно и есть, и это важно. Чтобы придумывать для того, чтобы понравиться иудеям или язычникам, тут не было никакого смысла. И само это возвещение, оно вызывало у иудеев и язычников большое неприятие. Еще такое: если Христос действительно воскрес из мертвых, почему только очень небольшое число людей стали свидетелями этого чуда? Я сейчас отвечу, есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте, это Дмитрий. Вот извините за несколько такой, наверное, ну, не совсем удобный вопрос, может быть, для ответа, но все-таки вот, смотрите, вот вас спрашивали тоже вот про благодатный огонь в Иерусалиме. Как бы, ну, очень много вот лично у меня есть поводов для сомнений, да, вот мне там священник, например, говорил, что свечки с церемонии, что это чудо, что они и в Москве горят холодным пламенем, но это похоже на химическую примесь, да, и все-таки вот, ведь это вера церкви на этом строится, что люди считают, что раз это происходит, значит, у нас в церкви все хорошо, мы самые правильные, да, и при этом есть какие-то знамения, может, какие-то более личностные и не автоматические, которые они игнорируют, да, и мне кажется, вот надо как-то это прояснить в любом случае.
Хорошо. Ну, сейчас я пока вернусь к вопросу об Иисусе, почему он воскресший не явился там на главной площади Иерусалима. Потому что цель вообще всего, что делает Бог, это привести нас к личным отношениям с Ним. И Иисус является апостолом, свидетелем, которых Он предизбрал, для того, чтобы они пошли возвещать эту весть о воскресении всем народам. То есть вот с точки зрения той цели, для которой все совершается, для того, чтобы привести людей к отношениям с Богом, Иисус выбрал именно наилучший путь. Что касается благодатного огня, я не знаю. Есть, понимаете, мне время от времени спрашивают о чудесах. А я верю в то, что там в Междугорье явилась Матерь Божия? Не знаю. А я верю, что благодатный огонь сходит? Не знаю. Вот, знаете, не был, не присутствовал. В принципе, Бог может творить чудеса, чего бы ему и не творить. Но я просто не присутствовал при этом. И вера церкви-то строится не на этом. Вера церкви строится не на том, что там огонь, он имеет сверхъестественную природу. Я не знаю, какую природу он имеет, я просто там не присутствовал. Вера церкви держится на свидетельстве апостолов о воскресении Иисуса Христа. Если мне завтра убедительно докажут, что там благодатный огонь зажигается таким совершенно естественным путем, ну, это абсолютно ничего не поменяет в моей вере. Это абсолютно ничего не поменяет в моем отношении к самому факту воскресения. Я вообще думаю, что, знаете, сосредоточенность на чудесах и знамениях, она часто человека уводит в... Знаете, бывают люди, которые очень интересуются чудесами, но при этом не интересуются Богом. Так бывает, к сожалению, когда человек очень... знаете, такой, знаете, заинтересованный зритель РЕН-ТВ, когда он смотрит, там показывают, что там чудеса, там леши бродят, там, значит, эти йоги летают, там африканские колдуны, там, ну и в этом ряду что-нибудь такое чудесное еще, чудесатое. Это на самом деле не самое главное в нашей вере. Главное в нашей вере то, что Христос воскрес из мертвых, мы это знаем из свидетельства апостолов. Я напомню, номер прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и также вы можете позвонить к нам, прислать сообщение нам на Viber или WhatsApp 8 977 850 0996. 8 977 850 0996. И можно присылать нам вопросы через Теос FM, через Теос FM. Там вот будет сайт, и можно там отправлять. Все религиоведы, ну, конечно, те, которые в теме, знают, что после поселения евреев в Палестине началась долгая систематическая конкуренция, борьба жрецов еврейского бога Яхве со жрецами общесемитского бога Ваала. Она принимала формы заимствования и замещения, характерные для иудаизма как вторичной религии. А именно святилище Ваала переделали в святилище Яхве. Имя Ваал, что значит «владыка», на надписях заменял словом «Адонай», что значит «Господь». Также имя Ваал убиралось из теоморфных имен, то есть из имен собственных, которые содержали в себе имя Ваал. А в чем вопрос? Просто мне бы хотелось, чтобы вы сформулировали это в качестве какого-то вопроса, что вам кажется тут интересным, потому что, ну, это какой-то комментарий, утверждение, и я как-то не вижу тут вопроса, на который мне следовало бы отвечать. Елена пишет. Скажите, что случилось с оригинальными текстами Нового Завета? Ведь сейчас переводы на русский сделаны с переписанного текста. Так в древности не было ни переписанных текстов. Все тексты в древности, они переписывались. Первоначальные оригинальные тексты Нового Завета, они, естественно, до нас не дошли. И то, что те рукописи, которые есть в распоряжении ученых, они, конечно же, написаны попозже, но нам достаточно легко восстановить первоначальный текст. Потому что существует там порядка 5000, если я не путаю, рукописных текстов Нового Завета, которые до нас дошли. И мы можем сопоставить эти тексты, мы можем проанализировать возможные там ошибки или описки писцов и очень точно восстановить первоначальный текст. Текст Нового Завета, который там, нам доступен сейчас, он с очень высокой степенью точности соответствует тому тексту, который вышел из-под пера апостолов, буквально. Потому что существует много очень копий. Новый Завет, он с самого начала интенсивно переписывался. Его копировали, естественно, его хотела иметь каждая христианская община. Новозаветные тексты, они активно цитировались. Цитировались в проповедях, цитировались в полемической литературе, цитировались в экзегетической литературе. И существует огромное количество, просто лавина, как новозаветных текстов, так и текстов, в которых Новый Завет цитируется. И довольно скоро подтягиваются переводы Нового Завета на разные языки. И поскольку у нас есть огромное количество копий одного и того же текста, мы очень легко можем восстановить первоначальный текст. И вот текст переводов на русский язык, они делаются с весьма точно установленного именно первоначального текста Нового Завета. До нас Новый Завет дошел вот в том виде, в котором он написан. Тут в этом мы можем не сомневаться. Так, напомню, что в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы», и она существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец какой-нибудь другой религии, мог нам задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Меня занимает такой вопрос, это спрашивает Михаил, что если человек соблюдает все Божьи заповеди, но при этом он неверующий, в церковь не ходит и вообще атеист? Значит ли это, что он соблюдает заповеди впустую, что он все равно попадет в ад и останется там навсегда, только потому, что он не признавал Бога? Видите ли, вечное спасение как раз предполагает личные отношения с Богом. Вот мы так созданы изначально, вот там цель нашего сотворения, чтобы мы познали Бога и возрадовались Ему вовеки. Вечное счастье, для которого человек создан, — это Бог. Бог нас создал для того, чтобы сделать нас абсолютно счастливыми. Для того, чтобы мы жили вечно, для того, чтобы мы были абсолютно счастливы, как говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. То есть цель Бога вообще в нашем спасении в том, чтобы явить это богатство благодати, чтобы проявить свою доброту, проявить свою щедрость. Бог действует из чистой щедрости. И проблема греха — это проблема того, что человек эту щедрость не принимает. Человек отказывается, человек ищет счастье где-то в другом месте, вне Бога. Вот корень греха — это попытка найти жизнь, счастье, величие, радость где-то вне, помимо Бога. И мы обретаем рай не когда мы там хорошо себя ведем. Мы обретаем рай, когда мы возвращаемся к Богу, когда мы устанавливаем с Богом те отношения, для которых мы были созданы. И для того, чтобы обрести эту жизнь вечную и блаженную, мы должны прийти к Богу. Потому что ни у кого другого этой жизни вечной и блаженной нет. Если отказываюсь прийти, то даже если я, там, не знаю, чекист моей разведки, отличный семьянин, это все равно меня не спасает. Если я, не знаю, представьте себе, там, меня позвали в гости, меня позвали на пир, там, у моих друзей свадьба, они меня пригласили, значит, на свадебный пир. И я отказываюсь прийти. И может, я там, не знаю, у меня там великие заслуги, я вообще там, не знаю, герой и гений. Но если я отказался прийти на пир, значит, я отказался. Так же и с вечным спасением, оно всем нам предложено, мы все можем прийти. Для всех открыты двери. Но для этого нужно все-таки прийти. Если мы откажемся прийти, мы окажемся за дверью. Так. Вопрос в том, что приводимые религиоведами факты заимствования и замещения свидетельствуют о вторичности иудаизма как религии. Если вам нечего ответить, значит, вы с этой вторичностью наконец-то согласились, это уже хорошо. Что вы вообще называете вторичностью иудаизма как религии? Ну, смотрите, вот я крестился в храме Косьмы и Дамиана в центре Москвы, и я туда первые годы ходил, и там недалеко какое-то советское здание, и на нем барельеф, где изображены такие три бородатых старца: Маркс, Энгельс и Ленин. По-моему, там до сих пор висит благополучно. И археологи будущего, они могли бы раскопать, что довольно часто вот изображение Маркса в виде такого старца с большой бородой. И они могли бы раскопать христианские изображения, на которых Бог изображен там в виде старца с большой бородой. И они могли бы по этому поводу заявить: о, христианство – это религия вторичная по отношению к марксизму. Вот сначала мы находим, стоят такие статуи Владимира Ильича Ленина, такой, значит, тоже он с бородкой. И, наверное, христианство, оно позаимствовало этот образ, наверное, когда христиане изображают мужчину с бородой в христианских храмах, это заимствование, это что-то вторичное по отношению к Ленину. Нам это может показаться смешным, но вот археологам спустя какие-то огромные годы, когда все будет забыто, им может показаться это вполне правдоподобным. Поэтому кто у кого заимствовал, это всегда достаточно неясный вопрос. Что касается там пересечений между иудаизмом и какими-то местными религиями, то они совершенно ожидаемы, поскольку это одно и то же культурное пространство, люди говорят на одном и том же языке. Алина спрашивает: «Добрый день, я слышала, что есть другие Евангелия от Иуды и других, где описано, что якобы Иисус имел отношение с Марией Магдалиной, и позиционируются эти Евангелия как исторические источники, достоверные и так далее. Как к этому относиться? Опровергать, считать ересь или как? Для меня лично видится что-то нереальное в том, что у Господа моего были какие-то отношения с женщиной. Внесите, пожалуйста, ясность». Ну, если бы у Иисуса были отношения с женщиной, а он вступил в брак, это было бы абсолютно нормально, не было бы причин этого скрывать. В иудаизме первого века и в последующем христианстве брак не считается чем-то неправильным или чем-то греховным. Это ни в коем случае не компромат. Поэтому если бы Иисус был женат, то не было бы никакой причины это скрывать. Мы читаем, что апостолы, там, Петр женат, апостол Павел был один холостяк, и он даже говорит: «Разве мы не имеем власти иметь спутницу и сестру жены, как братья Господни и другие апостолы и Кефа?» То есть вообще было нормальным, что апостолы были женаты. Это вообще никого не напрягало абсолютно. Отношение к браку в иудаизме, и христианство его вполне унаследовало, оно вполне позитивное. Поэтому если бы Иисус был женат, абсолютно не было причин это скрывать. Это было бы просто признано. А другое дело, что Иисус женат не был ни на Марии Магдалине, ни на ком-либо, потому что, ну, вот из Евангелия это достаточно ясно мы видим. Никакая жена Иисуса там не упоминается. Что касается Евангелия от Иуды, там, от Фомы, то люди ищут в гностических Евангелиях какие-то намеки. Там не говорится, что Иисус был женат на Магдалине, просто вот есть популярный современный миф, к которому хочется подтащить какие-то данные из истории. На самом деле никаких таких данных нету в истории, и Иисус не был женат. Я еще раз отмечу, что если бы был, это бы никого не напрягло. Брак не считается чем-то плохим. Но Иисус в своей миссии, он отказался от брака не потому, что брак — это что-то плохое, но потому, что его миссия состояла в другом. А так вообще брак не считается чем-то плохим, и предположение о том, что Иисус состоял в браке, оно не является кощунственным, оно не является каким-то разрушительным, но оно просто является ошибочным, он не состоял в браке. Надо сказать, что вот в наши дни вокруг этого выстраивается целая мифология, якобы церковь плохо относилась к сексуальности человеческой, церковь плохо относилась к браку, в церкви победили такие мрачные мужики, которые были строгие аскеты, плохо относились к женщинам, поэтому они замяли этот факт, что Иисус был женат. Но это чушь. С исторической точки зрения это чушь. как иудеи, так и ранние христиане к браку относились хорошо, и в том, чтобы мужчина состоял в браке, ничего компрометирующего для него не видели в принципе. Глеб, почему царям израильским Ветхого Завета разрешалось иметь несколько жен? Потому что в Библии мы видим постепенное просачивание благодати Божией в мир ближневосточных культур. И далеко не все, что в Библии происходит, и далеко не все, что происходит в Библии, даже с библейскими протагонистами, такими как Соломон или Давид, далеко не все отражает волю Божию. И то, что у них там было по нескольку жен, отражает нравы эпохи, когда брак был элементом геополитики, и заключить союз с каким-нибудь там другим правителем было вот способом заключить этот союз, ну, взять в жены его дочь. И там жен могло накапливаться довольно много. И, конечно, это не угодно Богу, это не соответствует Божьему замыслу о браке. Это отражает нравы той культуры и эпохи. Ну, Игорь просто нам присылает поздравления. Спасибо. Так, Станислав, сегодня я привел лишь несколько примеров заимствований и замещений. А до этого в течение примерно года приводил другие примеры. Иудаизм заимствовал все, что плохо лежало, включая идеи, концепции, сюжеты, фабулы, даже целые фразы. Такие вот дела. Смотря что вы имеете в виду под заимствованием, понимаете? Христианство для своей проповеди заимствует русский язык. Или нет, с русским языком не подходит пример, потому что русский язык, он изначально возникает как язык христианского народа. Ну, скажем, греческий оно заимствовало, или латынь оно заимствовало. Ну и? А на каком? На инопланетном языке оно должно было говорить. То, что в Библии мы увидим какие-то элементы языка, культуры, образов, которые характерны вообще для Ближнего Востока, нас не должно вообще никак напрягать. А в чем проблема? А на каком языке это все должно возвещаться?
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На каком основании церковь объявила некоторые Евангелия каноническими, а некоторые апокрифическими? Люди имеют право судить Слово Божье? Люди могут опознавать, что является Словом Божьим, а что нет. Это опознает церковь. На каком основании, ну, представьте себе, на каком основании пушкинисты определили, что, какие стихи принадлежат Пушкину, какие нет? Ну, осталась же масса материала, где стихи приписываются вроде Пушкину, но это не Пушкин в итоге оказывается. На каком основании они это говорят? Ну, на том основании, что они исследуют вопрос, и они это решают. Церковь, Священное Писание, оно формируется в церкви. И церковь свидетельствует, там, церковь в Колоссах, например. Вот это послание Колоссянам. Вот там его написал апостол Павел. Вот мы его с благоговением храним в нашей церкви. А тут со стороны приходят, значит, скажем, гностики и начинают предлагать какие-то другие тексты. И церковь, на них посмотрев, может сказать, нет, это уже не наше, это уже что-то со стороны, мы это уже не можем принять. И надо сказать, что суждение церкви, оно совпадает с суждением современных библеистов, кстати. Все апокрифические Евангелия, они написаны уже гораздо позже. Мы знаем, что они не исходят из ближайшего круга учеников Господа. Почему христианство требует пожизненной верности в браке, если люди друг друга не любят, не честнее ли им разойтись? Вы знаете, в чем дело? Одна из бед и катастроф, которые существуют в нашей культуре, это то, что люди рассматривают любовь как, не знаю, что-то типа высокой температуры. Вот высокая температура — это что-то, что на меня свалилось, и я это, за это не отвечаю. А потом прошло. Вот любовь — это что-то такое, что на человека падает, как лихорадка, и вот он там влюбленный, вот у него там розы расцветают в ушах, а потом, бац, вот все так же прошло, и помидоры, соответственно, завяли. На самом деле любовь — это решение, это глагол. Это решение проявлять верность и заботу по отношению к другому человеку. Это решение выполнять свои обещания. Что я вот пообещал, что я буду заботиться и любить. Значит, я буду заботиться и любить. Я так решил. И эмоции, переживания, они вторичны по отношению к нашей воле. Потому что, когда мы плохо обращаемся с людьми, когда мы их предаем, когда мы на них клевещем, когда мы как-нибудь плохо поступаем с людьми, мы начинаем испытывать к ним нарастающую неприязнь на уровне эмоций. Нам начинает казаться, что они такие мерзавцы, такие уроды, что они заслуживают такого плохого отношения. Знаете, вот был фильм такой в советские годы «Приключения принца Фризеля». Давно-давно я в детстве его смотрел. И там один из эпизодов, как какой-то там алмаз, что ли, в общем, какое-то сокровище попадает в руки одному персонажу. Этот персонаж идет с этим сокровищем, не зная, что с ним делать, и внезапно оборачивается и видит, что другой персонаж на него замахивается топором. И когда его уже застукали, этот товарищ с топором говорит: «Ах, ты же негодяй! Ты убийцу из меня хотел сделать! Не вышло!» То есть он обвиняет в этом своем преступном умысле другого человека. Так работает человеческая психология. Когда мы к кому-то относимся плохо, мы его начинаем обвинять. У нас всякая любовь к нему, когда она была, проходит. К счастью, это работает в обратную сторону. Когда мы принимаем решение поступать с другим человеком по любви, замечать его как человека, реагировать на его нужды, выслушивать, что другой человек нам говорит, наше сердце к нему смягчается. И поэтому, прежде всего, нужно принять такое активное отношение к любви, что любовь — это решение, которое мы принимаем. Так, Станислав пишет: когда религиоведы сравнивают мифологию и богов Египта и Месопотамии с библейской мифологией и библейским богом, то они обнаруживают многочисленные примеры очевидной вторичности библейских мифов и качеств библейского бога, в том числе на уровне религиозных сюжетов, метафор, даже целых фраз. Что мешает современным иудеям и христианам признать вторичность своей мифологии и своего бога, подобно тому, как это делают современные итальянцы, признавая вторичность древнеримской мифологии и ее богов по отношению к древнегреческой мифологии и ее богам? Во-первых, бывают разные религиоведы, у которых бывают разные точки зрения. Во-вторых, что вы называете вторичностью? Прежде всего, давайте определимся с самим понятием. Если вы хотите сказать, что в Библии присутствует язык, сюжеты, которые до Библии присутствуют, мы можем найти также во внебиблейском мире, присутствуют. Что? В чем, собственно, тезис, который вы выдвигаете? Что вы имеете в виду под вторичностью? Давайте это как-то уточним. Еще один вопрос. Олег, почему мы так славим Христа? Ведь чудеса творил Бог и воскресил его не он сам, а Бог. Потому что Христос есть Бог. В лице Иисуса Христа мы встречаем Бога. Тут мы читаем, например, вот в Евангелии от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И дальше в 14 стихе: и Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. То есть Слово Божие, которое было Бог, стало плотью, то есть человеком. Бог стал человеком. И мы прославляем Христа, потому что Он является одновременно совершенным Богом и совершенным человеком. Когда мы говорим, и Библия говорит о том, что чудеса творил Бог через Иисуса Христа, Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, речь идет о его человеческой природе. Как говорится в Афанасьевском символе веры, Иисус Христос меньше Отца по человеческой природе и равен Богу по божественной природе. И поэтому мы можем говорить о том, что да, Иисуса Христа воскресил Бог. Человека Иисуса Христа вернул к жизни, конечно же, Бог. Но мы также прославляем Иисуса Христа как Бога, потому что Библия его прославляет как Бога. Ну, например, мы читаем в послании апостола Павла к Ефесянам, где апостол говорит о том, чтобы Бог воскресил его из мертвых, дабы пред именем Иисуса... Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. То есть имя Иисуса — это имя, которое Библия ставит выше всех имен. Там, какое имя самое высокое? Это имя Иисуса. И имя Иисуса, оно выше всех имен. И Бог его превозносит как человека. По своей божественной природе, конечно, его превозносить некуда, он и так Бог, но как человека Бог его превозносит выше всякого имени. Именно в Иисусе Христе мы встречаем Бога, и именно поэтому мы его прославляем. Так, еще такой пришел вопрос, такой немножко длинный, я попробую как-то сократить. Как можно говорить о том, что церковь проповедует то же самое учение, что Иисус? Где вы у Иисуса прочитали про Троицу хотя бы? В Евангелии от Матфея, например, Иисус говорит: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Здесь Иисус говорит про Троицу. Или Иисус говорит: «И я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, Духа, который будет свидетельствовать о Мне». То есть мы видим здесь перечисление трех лиц: Отца, Сына и Святого Духа. То есть Троица, конечно же, она имплицитно присутствует уже в учении Иисуса. Само слово «Троица», оно в Библии не появляется, но мы используем слово «Троица» для того, чтобы каждый раз не говорить «Отец, Сын и Святой Дух». То есть вот этот оборот «Отец, Сын и Святой Дух», мы его используем потом как, так сказать, мы его заменяем словом «Троица». Какой смысл в крещении, если Бог видит человеческие сердца, Он понимает, кто в Него верит, и без этого? Смысл крещения в том, что Бог принимает нас именно так, вот именно через крещение. Понимаете, если бы мы сказали, хотя, конечно, всякое сравнение хромает, но все-таки я приведу такое сравнение: а зачем обмен кольцами, а зачем расписываться, ведь все равно же мы любим друг друга. Ну, если люди не хотят обменяться кольцами, это немножко ставит под вопрос их любовь, их взаимную преданность. Кто-то, возможно, в этой паре не очень хочет провести остаток жизни с другим. И вот точно так же, если человек не хочет принять крещение, ну, а всерьез ли он вообще поверил, всерьез ли он хочет поверить во Христа? Так, Владимир пишет: «Услышав от человека, который знает историю, что христиане, один, разрушили Римскую империю, скульптуры, храмы богов, архитектуру, все уничтожили, христиане не мылись, это грех был, из-за этого всегда были болезни, вплоть до 20 века». По-моему, это чепуха, знаете, это вот очередное fake history. Относительно того, что христиане разрушили Римскую империю. Римская империя разрушилась в результате нашествия германских племен, причем Восточная Римская империя, она никуда не разрушилась. Восточная Римская империя, которая была более христианизирована, она просуществовала до 15 века еще. И грехом никто никогда не считал мыться. Что касается архитектуры, и все уничтожили, да стоит же там эта архитектура. В Древнем Риме, понимаете, там были проблемы с общим упадком государственности, с нашествием варварских племен. Но что христиане все разрушили, Византию же не разрушили. Византия была гораздо более христианизированным регионом, то есть Восточная Римская империя, и там ничего не было разрушено. Станислав пишет: «Вторичность — это приватизация чужом, скажем, концепции или выдача ее за свою. Например, концепция монотеизма взята у египтян. И, кстати, идея непорочного зачатия — это сюжет про Изиду. А как вы понимаете вторичность?» Ну, смотрите, что концепция монотеизма взята у египтян, это, ну, некоторая натяжка. Мы можем некий промонотеизм усматривать у египтян, у других народов. Но монотеизм, как вот сложившаяся концепция, мы его видим именно у евреев. Что касается сюжета про Изиду, я просто не вспомню, какой сюжет про Изиду вы имеете в виду. Изида воскресила своего мужа Озириса и зачала от него сына абсолютно естественным путем в ходе нормальных супружеских отношений. Или вы что-то другое имеете в виду, я не знаю. Игорь нам напоминает о том, что и в других местах Библии есть указания на Троицу. Спасибо. Но вот есть у нас еще вопросы. Что вы можете сказать о сходстве между крестом и египетским символом жизни Ангх? Ну, как вам сказать... Я нахожу такое слово, ну, несколько надуманным, понимаете, для людей первого века крест — это был символ позорной казни, а никак не жизни. Вообще в античном мире, где люди реально распинали и это могли видеть, крест не воспринимался позитивно. Апостол Павел, когда он пишет Коринфянам, он говорит, что мы проповедуем Христа распятого для Иудея, соблазн, для эллинов безумие. То есть крест воспринимался в то время негативно. И для ранних христиан крест не появляется сразу в качестве символа. Сначала христиане используют рыбу в качестве символа. Крест какое-то время воспринимается как орудие страшной казни, не как символ жизни. И уже когда христианство становится государственной религией, когда распятие прекращает, люди прекращают практиковать распятие как казнь, тогда уже крест приобретает значение как вот такого поклоняемого религиозного символа. Поэтому то, что там заимствовали у египтян, это все кажется чрезвычайно натянутым. Папа Виктор во II веке запретил христианам праздновать Пасху 14-го Нисана в один день с иудеями и перенес на 16-е Нисана, ссылаясь на Библию, чужд каждой церкви, кто не верит в воскресение, тщетна наша вера и так далее. Перенос акцента со смерти на воскресение говорит о полном непонимании значения смерти Иисуса Христа. Что вы скажете о 14-м Нисана, каков символический смысл? Почему современные христиане продолжают дело Виктора? Ну, апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, то тщетна вера наша, проповедь наша тщетна. Так что тут я скорее соглашусь с папой Виктором. Алексей, христиане убивали приверженцев других религий. Ой, вообще-то какая угодно группа людей убивала представителей какой угодно другой группы людей. Понимаете? Вы мне назовите группу людей, какую-то достаточно большую, про которую мы не можем накопать фактов в истории, что они кого-нибудь убивали. И что это доказывает? Какой тезис этим можно было бы обосновать? Буду очень благодарен, если вы напишете статью про опровержение, про разрушение Рима христианами, скульптуру божествам и так далее, более развернуто. Ну, может быть, руки, если дойдут. Так, Станислав, вы не ответили, как вы понимаете вторичность. Изида зачала как птица, но не от Озириса, а от его детородного органа. Ну, как вам сказать? Вообще проблема с аналогиями в том, что совершенно непонятно, знаете, что, где критерий, где мы останавливаемся. Ну, например, я вам скажу, что библейский образ Бога Отца, он вторичен по отношению к Карлу Марксу. Это будет аналогия или не будет? Или, например, я вам скажу, что Дарвин, он тоже, вот его такой канонический портрет, он такой с большой бородой. Тоже, наверное, образ Дарвина, он позаимствован у Бога Отца. Или наоборот, там, образ Бога Отца у Дарвина. Где мы останавливаемся, проводя эти параллели? Где мы можем сказать, когда мы скажем, что нет тут параллели и нечего ее придумывать? Поэтому вообще попытки находить параллели в языческих мифах, мне это кажется абсолютно неработающим подходом. Ну и не только мне. Можно посмотреть, например, у того же Барта Эрмана, где он разбирает все эти предполагаемые языческие параллели к Иисусу и воскресению. Еще один пришел вопрос. Эдуард, стоит ли ограничивать свой мозг от большого количества информации, чтобы не стать сумасшедшим? Стоит периодически отдыхать, конечно. Ну и нужно фильтровать, что мы собираемся допускать в свой мозг, что нет. Такой еще вопрос. Гробовой утверждал, что он может воскрешать мертвых и некоторых уже воскресил. Не могло ли что-то подобное существовать в истории раннего христианства? Люди поверили в воскресение, потому что очень хотели поверить. Ну, коротко сказать, нет, потому что апостолы не находились в состоянии, когда они очень хотели поверить и напряженно этого ожидали. Они после того, как Христос был распят, они, в общем-то, решили, что все кончено. И они не поверили, когда им жены мироносицы это возвестили. Когда мы читаем новозаветные свидетельства, мы видим, что апостолы же не сидят там, «О, сейчас воскреснет, сейчас воскреснет!» Нет, они полностью разбиты, они сокрушены, они видели, что Иисус умер, и они отлично привыкли, они отлично понимают, что если человек умер, то он и остается мертвым. И когда им жены мироносицы возвещают, что он воскрес, то они им не верят. И я думаю, что эти свидетельства, они абсолютно достоверны, потому что они показывают апостолов не в лучшем свете. Последующие поколения христиан, естественно, относились с глубочайшим почтением к апостолам, и они никакого компромата про них не говорили, ничего не смели про них сказать худого. И единственные люди, от которых мы можем знать, что апостолы себя повели вот не лучшим образом, апостолы сразу не поверили, но это они сами. И вот мы видим, что апостолы вовсе не сидят там, дожидаясь напряженно. Это не то, что как мы Пасху встречаем, когда мы уже там собрались в церковь, и мы точно знаем, что мы вот сейчас через 10 минут будем петь «Воскресение Христово видевши». Апостолы ничего подобного не ожидали. Они считали, что Иисус умер, что дева его погибла. И, например, как они говорили, а мы-то думали, что это тот, кто должен избавить Израиля. Но вот оказалось не то. Они считали уже, что все, дело закрыто. Поэтому они сначала даже не верили, когда он явился им воскресшим. Не то, чтобы напряженно ожидать. Но время наше, к сожалению, подошло к концу. Я благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Оставайтесь с нами. А мне уже пора заканчивать. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.